Часть пятая. Один. В ярком утреннем свете даже синяя комната Хиллхауса выглядела свежо и радостно. Смотря на себя в зеркало, Эленор подумала: «Это мое второе утро в Хиллхаусе, и я невероятно счастлива. Час любви, поверь, настанет. Я почти не спала ночь, я лгала и выставила себя идиоткой, а воздух как вино». Я перепугалась так, что со страха едва не растеряла последний скудный умишка, но каким-то образом я заслужила это счастье. Я столько его ждала. Отбросив усвоенное с детства убеждение, что нельзя говорить о хорошем, сглазишь, она улыбнулась себе в зеркале и произнесла мысленно: «Ты счастлива, Эленор. Ты наконец-то получила долю отпущенного тебе счастья». И, отведя взгляд от своего отражения, повторила упрямо: «Час любви, поверь, настанет! Час любви, поверь, настанет!»
«Люк!» — донесся из коридора голос Теодора. «Ты вчера ночью стащил мой чулок! Ты гадкий воришка, и я надеюсь, что миссис Дадли меня слышит!»
Люк отвечал, что джентльмен вправе сохранить небольшой подарок от дамы, и что миссис Дадли наверняка слышит каждое слово.
«Эленор!»
— теперь Теодора колотила в разделяющую дверь. «Ты не спишь? Можно войти?»
«Конечно!» — ответила Эленор, глядя на свое лицо в зеркале. — Ты это заслужила, — сказала она себе. — Это плата за все, что ты вытерпела.
Теодора открыла дверь и сказала весело: — Какая ты сегодня хорошенькая, моя Нелл!
— Эту чудная жизнь явно тебе на пользу.
Эленор улыбнулась в ответ. Ровно то же самое она могла бы сказать о Теодоре.
— У нас должны быть синяки под глазами и потухший взгляд.
Теодора обняла подругу и через ее плечо посмотрела на себя в зеркало. — А только погляди, две цветущие юные красотки.
— Мне 34, — сказала Эленор, сама не понимая, из какого чувства противоречия накинула себе 2 года.
— А выглядишь ты на 14, — ответила Теодора. — Идем. Мы заслужили свой завтрак. Они со смехом пробежали по лестнице и через игровую комнату в столовую.
«Доброе утро», — весело сказал Люк. «Как спали?»
«Прекрасно, спасибо», — ответила Эленор. «Сном младенца».
«Был вроде какой-то шум», — добавила Теодора, — «но в старом доме это естественно».
«Доктор, чем мы займемся сегодня?»
«М?»
— поднял голову доктор. Он один выглядел усталым, но его глаза горели так же, как и у всех.
«Это радостное волнение», — подумала Эленор. «Нам всем очень хорошо».
«Балихенхаус», — произнес доктор, смакуя слова. «Дом священника в Борли. Гламисский замок». Гламисский замок — замок в Шотландии, с которым связаны многочисленные легенды о призраках. В часовне обитает серая дама, дама без языка, выглядывает из-за решоченного окна, у дверей в одну из спален появляется призрак негритенка, умершего в замке 200 лет назад. На месте убийства короля Малькома II проступают несмываемые пятна крови и так далее. Замок принадлежит Боус-Лайонам. Здесь провела детство мать королевы Елизаветы II.
«Не верится, что испытываешь такое на себе. Просто не верится. Я начинаю отчасти понимать восторги настоящих экстрасенсов.
Не передадите ли сюда мармелад?»
«Спасибо. Моя жена мне не поверит.
У еды сегодня какой-то особенный вкус, вы не находите?»
«Вот и я гадаю. Это миссис Дадли себя превзошла? Или что еще?» — подтвердил Люк.
«Я все пытаюсь вспомнить», — сказала Эленор, — «про ночь. То есть я знаю, что испугалась, но не могу представить, как это было».
«Я помню холод», — поежилась Теодора.
«Думаю, дело в том, что все настолько не похоже на знакомые переживания, в смысле, потому и не откладывается в голове».
Эленор смущенно рассмеялась.
«Точно», — согласился Люк.
«С утра я рассказывал себе о ночных событиях. После страшного сна убеждаешь себя, что на самом деле этого не было, а тут наоборот».
«По-моему, отличная встряска», — заметила Теодора. Доктор, предостерегающе, поднял указательный палец.
«Нельзя полностью исключить, что причина кроется в подземных водах.
Тогда надо больше домов строить над тайными родниками».
Доктор нахмурился.
«Эта эйфория меня смущает», — сказал он.
«Нет ли в ней опасности? Не проявление ли это атмосферы Хиллхауса? Первый признак того, что мы поддались его чарам».
«Тогда я буду заколдованной принцессой», — объявила Теодор.
«И все же», — начал Люк, — «если сегодня ночью Хиллхаус проявил себя в полной мере, то бояться особенно нечего. Нам всем было страшно и неприятно, однако я не помню ощущения физической опасности. Даже когда Теодора сказала, что нечто за дверью хотело ее съесть, не было чувства». «Я знаю, что она имела в виду», — возразила Эллинор. «И еще тогда подумала, что это правильное слово. Ощущение было, что оно хочет нас поглотить, вобрать в себя. Возможно, сделать частью дома. Ой, мне казалось, я понимаю, что говорю, только у меня очень плохо получается».
«Физической опасности нет», — уверенно сказал доктор. «Ни одно привидение за всю историю привидений не причинило кому-либо телесного вреда. Вред причиняет себе сама жертва. Нельзя даже сказать, что призрак атакует разум. Разум сознательный, думающий, неуязвим. Сидя здесь и разговаривая, мы разумом ни на йоту не верим в привидений. Никто из нас, даже после сегодняшней ночи, не может произнести слово «привидение» и не улыбнуться. Нет, опасность сверхъестественного в том, что оно наносит удар в ту часть современного разума, где он совершенно безоружен. Мы отбросили броню суеверия и ничего не придумали взамен. Никто из нас не думает умом, что вчера по саду бегало привидение или что привидение колотило в двери. Однако, несомненно, что-то в Хилл-хаусе нынешней ночью происходило, и разум бессилен прибегнуть к своей инстинктивной защите, усомниться в себе. Мы не можем сказать «мне померещилось», потому что три человека наблюдали то же самое.
«Я могу», — улыбнулась Эллинор. «Вы трое существуете только в моем воображении. На самом деле вас нет».
«Если бы вы были готовы и впрямь в это поверить, — серьезно сказал доктор, — я бы отослал вас отсюда сегодня же утром. Вы бы слишком близко подошли к состоянию ума, которое примет опасности Хилл-хауса как родные и желанные».
«Доктор хочет сказать, дорогая Нелл, что счел бы тебя психоненормальной».
«И, наверное, был бы прав», — ответила Эллинор. «Конечно, если возьму сторону Хилл-хауса против вас, вы меня отошлете».
«Почему я?» — подумала она. «Я что, общественная совесть? Вечно должна говорить холодными словами то, что гордость не позволяет им признать. Я что, самая слабая, слабее даже Теодоры? Уж явно из нас четверых я последняя, кто противопоставит себя остальным».
«Полтергейсты — совершенно иное дело», — продолжал доктор, косясь на Эллинор. «Они воздействуют исключительно на материальный мир, швыряют камни, двигают предметы, бьют посуду. Миссис Фойстер из Борли уже столько всего вытерпела, но даже она сорвалась, когда ее лучший чайник вылетел в окошко. Впрочем, в иерархии сверхъестественного полтергейсты занимают самое низкое положение. Они разрушительны, но не обладают ни волей, ни умом. Просто сила, ни на что конкретное не направленная». «А помните, — с улыбкой спросил он, — есть такая очаровательная сказка Оскара Уайльда «Кентервильское привидение», где американские близнецы выжили из замка старого английского призрака, — кивнула Теодора. «Она самая. Мне всегда нравилась гипотеза, что близнецы на самом деле полтергейст. Безусловно, полтергейст может заслонить куда более любопытные феномены. Дурные привидения вытесняют хороших». Он довольно потер руки. «И все остальное тоже. В Шотландии есть усадьба, кишащая полтергейстами. Как-то там за один день произошло 17 самовозгораний. Полтергейсты обожают переворачивать кровати, стряхивая с них спящих. Я помню историю одного пастора, который вынужден был сменить дом, потому что полтергейст каждый день швырял ему в голову гимнодий, украденный из церкви у конкурента». Внезапно Эллинор разобрал беспричинный смех. Ей хотелось подбежать к доктору, обнять его и пуститься в пляс на лужайке. Хотелось петь, кричать, размахивать руками, по-хозяйски демонстративно обходить кругами каждую из комнат Хилл-хауса. «Я здесь», — думала Эллинор. Она зажмурилась от восторга, потом спросила тоном пой девочки: «И что мы сегодня делаем?» «Какие вы все-таки дети», — ответил доктор, тоже улыбаясь. «Вечно спрашиваете, что мы сегодня делаем. Чтобы вам не поиграть в свои игрушки или между собой, мне надо поработать».
«Чего я на самом деле хочу?» — Теодора хихикнула. «Так это скатиться по перилам». Ее захватила та же лихорадочная веселость, что и Эллинор.
«Прятки», — предложил Люк. «Постарайтесь не разбредаться поодиночке», — предупредил доктор. «Я не могу точно объяснить, почему, но мне кажется, лучше не стоит».
«Потому что в лесах медведи», — ответила Теодора. «А на чердаке тигры», — подхватила Эллинор.
«В башне ведьма, в гостиной дракон».
«Я говорю совершенно серьезно», — со смехом произнес доктор. 10 часов я убираю в...»
«Доброе утро, миссис Дадли», — сказал доктор. Эллинор, Теодора и Люк без сил откинулись на стульях, заходясь от хохота.
«Я убираю в 10. «Мы сильно вас не задержим. Еще минут 15, и можно будет убирать со стола. Я убираю завтрак в 10. Я подаю ланч в час. Обед в 6. Сейчас 10 часов». «Миссис Дадли», — строго начал доктор, и тут же, заметив, как напрягся от беззвучного смеха Люк, на секунду прикрыл лицо салфеткой и сдался. «Можете убирать со стола, миссис Дадли», — обреченно произнес он. Оглашая Хилл-хаус веселым хохотом, отголоски которого долетали и до мраморной скульптурной группы в гостиной, и до детской на втором этаже, и до вершины нелепой башенки, они прошли в свой будуар и, не переставая смеяться, рухнули на стулья. «Нехорошо дразнить, миссис Дадли», — сказал доктор и тут же зарылся лицом в ладони. Плечи его тряслись. Они еще долго не могли успокоиться. Кто-нибудь начинал фразу и не договаривал, только тыкал собеседника пальцем, и Хилл-хаус содрогался от их смеха, пока, нахохотавшись до колик, они не откинулись в креслах, выдохшиеся, обессиленные, и не поглядели друг на друга. «Итак», — начал доктор, и тут же замолчал, потому что Теодора хихикнула. «Итак», — повторил доктор суровее, и они затихли. «Я хочу еще кофе», — жалобно сообщил он. «Вы ведь тоже хотите?» «Вы предлагаете вот так прямо пойти к миссис Дадли?» — уточнила Эллинор. «Пойти к миссис Дадли не в час и не в 6 и попросить кофе», — подхватила Теодора. «Примерно говоря, да», — сказал доктор. «Люк, мой мальчик, я заметил, что миссис Дадли к вам благоволит». «И как?» — изумленно вопросил Люк. «Вам удалось сделать столь невероятное наблюдение? Миссис Дадли смотрит на меня, как на блюдо, поставленное не на ту полку. В глазах миссис Дадли...»
«Вы как-никак наследник дома», — просительно сказал доктор. «Чувства миссис Дадли к вам должны быть сродни чувству старой прислуги к молодому хозяину».
«В глазах миссис Дадли я хуже оброненной вилки. Если вы хотите что-нибудь у старой дуры попросить, отправьте Тео или обворожительную Нелл. Они не боятся».
«Ну уж нет», — сказала Теодора, — «вы не бросите против миссис Дадли беззащитную женщину. Нас с Нелл надо оберегать, а не выставлять на крепостные валы вместо трусливых мужчин».
«Доктор, чепуха», — отрезал доктор. «Уж не станете же вы просить меня, старшего по возрасту? К тому же вы знаете, что она вас обожает».
«Жестокий старец», — воскликнул Люк. «Приносите меня в жертву ради чашки кофе. Не удивляйтесь же, предупреждаю я со всей мрачностью, не удивляйтесь же, если ваш Люк не вернется живым из боя. Возможно, миссис Дадли еще не успела перекусить, она вполне способна приготовить филе из Люка по-домашнему или в сыре и сухарях, в зависимости от настроения. Так что, если я не вернусь», — и он потряс пальцем у доктора под носом, — «советую повнимательнее разглядеть, что вам подадут на ланч». Он отвесил преувеличенно церемонный поклон, словно отправлялся на битву с великаном, и закрыл за собой дверь.
«Милый Люк!» — Теодора со вкусом потянулась. «Милый Хилл-хаус!» — сказала Эллинор. «Тео, в саду есть летний флигель, весь заросший, я вчера заметила. Отправимся его исследовать?»
«С удовольствием», — ответила Теодора. «Я намерена насладиться каждым дюймом Хилл-хауса.
И вообще, в такой чудный день грех сидеть заперти».
«Люка тоже позовем», — сказала Эллинор. «А вы, доктор, пойдете?»
«Мои заметки!»
Доктор не договорил, потому что дверь резко распахнулась. Первой мыслью Эллинор было, что Люк не отважился пойти к миссис Дадли и все это время простоял под дверью. В следующий миг она увидела его белое лицо и услышала, как доктор произнес с досадой. «Я нарушил свое собственное первое правило. Отпустил его одного».
«Люк! Люк!» — вырвалось у нее.
«Все хорошо». Люк даже выдавил улыбку. «Но идемте в коридор».
Напуганные его лицом, голосом и улыбкой, они молча вышли в длинный темный коридор, ведущий к центральному вестибюлю.
«Вот».
Люк чиркнул спичкой и поднес ее к стене. По спине у Эллинор пробежал неприятный маленький холодок.
«Это надпись?» — спросила она, подходя ближе.
«Да», — ответил Люк. «По пути туда я ее даже не заметил. Миссис Дадли, кстати, отказала», — добавил он напряженно.
«Фонарик». Доктор вытащил из кармана фонарик и медленно пошел по коридору, высвечивая букву за буквой. Затем потрогал одну из них пальцем.
«Мел», — объяснил он. «Написано мелом».
Эллинор подумалась, что надпись, большая и небрежная, должна выглядеть так, словно мальчишки накорябали ее на заборе. Однако ломанные буквы на деревянных панелях были невероятно реальны. Они тянулись из конца в конец коридора, так что разобрать все не удавалось даже стоя у противоположной стены.
«Можете прочесть?» — тихо спросил Люк, и доктор, светя себе фонариком, прочел медленно. «На помощь, Элинор, вернись домой».
«Нет». Слова застряли у Элинор в горле. Она увидела свое имя одновременно с тем, как доктор его читал. «Это я», — подумала она. «Это мое имя написано тут так отчетливо. Меня не должно быть на стене этого дома». «Сотрите, пожалуйста», — прошептала она и почувствовала у себя на плече руку Теодора. «Это безумие».
«Безумие, по-другому не скажешь», — твердо произнесла Теодора. «Элинор, иди назад, сядь. Люк найдет тряпку и все сотрет».
«Но это безумие». Элинор все не уходила, смотрела на свое имя, написанное мелом на стене. «Почему?»
Доктор решительно взял ее под руку, отвел в будуар и закрыл дверь. Люк уже тер надпись носовым платком. «А теперь выслушайте меня», — сказал доктор. «Только из-за того, что там ваше имя...»
«В том-то и дело», — Элинор глядела на него во все глаза. «Оно знает мое имя, верно? Оно знает мое имя!»
«Прекрати!» — Теодора сильно встряхнула ее за плечи. «Там могло быть про кого угодно. Оно знает все наши имена!»
«Это ты написала?» — Элинор повернулась к ней. «Пожалуйста, скажи, я не обижусь, просто чтобы знать. Может, это шутка?» Она с мольбой взглянула на доктора.
«Вам известно, что никто из нас этого не писал», — сказал тот. Вошел Люк, вытирая руки платком, и Элинор с надеждой подняла голову. «Люк!»
«Это же ты написал, правда?» «Пока ходил на кухню», — умоляюще спросила она.
Люк сперва поглядел недоуменно, потом сел на подлокотник ее кресла. «Послушай», — сказал он, — «ты хочешь, чтобы я повсюду писал твое имя, вырезал твои инициалы на деревьях, оставлял везде записочки «Элинор, Элинор»?» Он легонько потянул ее за волосы. «Я еще не сошел с ума, и ты не дури».
«Тогда почему я?» Элинор поочередно обвела их глазами. «Я не с ними. Я избранная», — подумала она неожиданно для себя и сказала быстро, просительно. «Я чем-то привлекла к себе больше внимания?»
«Не больше обычного, дорогая», — Теодора стояла у камина, постукивая пальцами по доске. Говоря, она с широкой улыбкой смотрела на Элинор. «Может, ты сама это и написала?»
От обиды Элинор едва не сорвалась на крик. «Думаешь, мне хочется, чтобы мое имя было написано по всему этому гадкому дому? Думаешь, мне приятно быть в центре внимания? Я не избалованный ребенок, как некоторые. Мне совсем не по душе, когда меня выделяют».
«И просят о помощи», — весело закончила Теодора. «Быть может, дух бедной гувернантки наконец отыскал способ себя выразить. Может, она просто ждала какую-нибудь серенькую, робкую...»
«А может, ко мне обратились потому, что никаким призывом не пробить твой железобетонный эгоизм, сочувствия и доброты во мне?»
«А может, ты сама это написала?» — повторила Теодора. Как всякие мужчины, оказавшиеся свидетелями женской ссоры, Люк и доктор молча стояли в сторонке, растерянные и огорченные. Наконец Люк сказал. «Ну, хватит, Элинор».
Элинор резко повернулась и топнула ногой. «Как ты можешь?» — выдохнула она. «Как вы все можете?»
И тут доктор рассмеялся. Элинор недоверчиво посмотрела на него, потом на Люка, с улыбкой ее разглядывающего.
«Что со мной не так?» — мелькнуло у нее потом. «А ведь они думают, Теодора нарочно меня злит, чтобы привести в чувство. Стыдно, когда тобой так манипулируют». Она закрыла лицо руками и села.
«Нелл, дорогая», — сказала Теодора, — «прости».
«Надо что-то ответить», — думала Элинор, — «сделать вид, будто я благодарна им за участие и стыжу себя». «Нет, это ты прости. Я перепугалась».
«Ничего удивительного», — ответил доктор, и Элинор подумала.
Какой он наивный, как его насквозь видно. Верит в любую глупость, какую ему скажет. Даже в то, что Теодора меня встряхнула. Она улыбнулась ему и подумала. Ну вот, я снова со всеми.
«Я правда боялась, ты сейчас забьешься в истерике», — сказала Теодора, вставая на колени перед креслом Элинор. «Я бы на твоем месте точно забилась. Но мы не можем позволить тебе дать слабину».
«Мы не можем позволить, чтобы в центре внимания оказался кто-нибудь, кроме Теодоры», — подумала Элинор. «Если от меня отвернуться, то сразу все». Она погладила Теодору по голове и сказала. «Спасибо. Я правда чуточку сорвалась».
«Я думал, вы подеретесь», — заметил Люк, пока не разгадал стратегию Теодоры.
С улыбкой глядя в сияющие глаза приятельницы, Эленор думала. Только стратегия Теодоры состояла совсем в другом.
2. Время в Хилл-хаусе текло неспешно. Эленор и Теодора, доктор и Люк, укутанные в бархат холмов и погруженные в теплую темную роскошь дома, получили передышку длиной в сутки. Спокойный день и спокойную ночь, так что даже немного заскучали. Ели они все вместе. Готовка миссис Дадли по-прежнему была выше всяких похвал. Они беседовали, играли в шахматы. Доктор закончил помелу и принялся за историю сэра Чарльза Грандисона. Все время от времени испытывали острую потребность побыть наедине с собой и часами просиживали у себя в комнатах, где ничто не нарушало их мирный покой. Теодора, Эленор и Люк исследовали заросли за домом и отыскали летний флигель. Доктор тем временем сидел со своими записями на лужайке в пределах видимости и слышимости. Они нашли бывший розарий, который почти заглушили сорняки, и огород с заботами Дадли, поддерживаемый в образцовом состоянии. Вновь и вновь возникал разговор о том, что надо бы устроить пикник. Рядом с флигелем росла земляника, и Теодора с Люком и Эленор набрали доктору целый платок ягод. Он приподнял голову от блокнота и, глядя на их перемазанные соком руки и рты, снова объявил, что они точно дети. Каждый из троих записал, небрежно, без подробностей, что видел и слышал в Хилл-хаусе, и доктор сложил листки в папку. На следующее утро, их третье утро в Хилл-хаусе, доктор и Люк провели на втором этаже час, ползая по коридору на четвереньках и пытаясь с помощью мерной ленты и мела установить точные размеры холодного пятна. Эленор и Теодора сидели по-турецки на полу, записывали цифры, которые называл доктор, и сражались в крестике-нолике. У доктора постоянно замерзали руки, он не мог держать мел и ленту больше минуты кряду. Люк в дверях детской мог подвести второй конец ленты только к краю пятна. На самом пятне пальцы у него немедленно слабели и разжимались. Градусник, помещенный в центр пятна, упорно показывал ту же температуру, что в остальном коридоре. И доктор крайне нелестно отозвался об исследователях дома в Борли, зафиксировавших 11-градусный перепад. Худо-бедно, измерив пятно, он повел всех в столовую и за ланчем огласил приказ встретиться позже на крокетной лужайке. Глупо тратить такое дивное утро на разглядывание холодного участка пола. «Впредь нам надо больше времени проводить снаружи», — сказал он, и когда все рассмеялись, удивленно поднял брови. «Интересно, существует ли еще остальной мир?» — произнесла Эленор, задумчиво глядя в свою тарелку. «Миссис Дадли сегодня испекла им пирог с абрикосами». «Очевидно, миссис Дадли ночует в каком-то месте, откуда каждое утро приносит густые сливки, а Дадли ходит куда-то за продуктами. Но, по моему глубокому убеждению, никакого внешнего мира нет».
«Мы на необитаемом острове», — объявил Люк.
«Не могу вообразить мир за пределами Хилл-хауса», — сказала Эленор.
«Возможно, — ответила Теодора, — нам надо делать зарубки на бревне или складывать в кучку камешки по одному на каждый день, чтобы не потерять счет времени». «Как хорошо, что внешнего мира не существует», — заметил Люк, накладывая себе целую гору взбитых сливок. «Ни тебе писем, ни газет. Если что и происходит, нам до этого нет никакого дела».
«Должен вас огорчить», — начал доктор, и все умолкли. «Прошу прощения».
«Я всего лишь хотел сказать, что внешний мир к нам проникнет, и, конечно, огорчаться тут нечему. В субботу приезжает миссис Монтегю, то есть моя супруга».
«А когда суббота?» — спросил Люк.
«Разумеется, мы будем очень рады, миссис Монтегю».
«Послезавтра», — доктор задумался.
«Да», — сказал он через минуту. «Думаю, что послезавтра».
«Мы, безусловно, поймем, что наступила суббота», — он подмигнул, — «когда увидим миссис Монтегю».
«Надеюсь, она не слишком рассчитывает на ночной террорам», — заметила Теодора. «Хилл-хаус не оправдывает надежд, которые подавал вначале. Впрочем, возможно, он встретит миссис Монтегю фейерверком паранормальных явлений».
«Миссис Монтегю будет вполне к ним готова», — заверил доктор.
«Интересно», — сказала Теодора Эленор, когда они под пристальным взглядом миссис Дадли вставали из-за стола. «Почему все так тихо? Мне это ожидание действует на нервы. Уж лучше бы опять началось, что ли?»
«Ждем не мы», — ответила Эленор, — «а дом. Думаю, он затаился до времени.
А едва мы потеряем бдительность, он как прыгнет!»
«Интересно, сколько он может ждать?» Эленор, поежившись, направилась к лестнице. «Мне почти хочется написать сестре. Мы чудесно проводим время в добром старом Хилл-хаусе».
«На следующее лето обязательно привези сюда все семейство», — подхватила Теодора. «Мы каждую ночь спим, накрывшись головой одеялом».
«Воздух так бодрит, особенно в коридоре второго этажа».
«Мы постоянно радуемся, что до сих пор живы.
Каждую минуту происходит что-нибудь интересное.
Цивилизация представляется такой далекой». Эленор рассмеялась. Она чуть опередила Теодору на лестнице. В мрачном коридоре было сейчас немного светлее, они оставили дверь в детскую открытой, и солнце из окна озаряло мерную ленту и мел на полу. На темных панелях лежали синие, оранжевые и зеленые отблески витража.
«Я пойду спать», — объявила она. «В жизни столько не ленилась».
«А я лягу и буду грезить о трамваях», — ответила Теодора. У Эленор вошло в обыкновение быстро оглядывать комнату с порога, прежде чем войти. Она убеждала себя, что просто взгляду нужно привыкнуть к такому количеству синевы. Она собиралась распахнуть окно, которое по возвращении всегда находилось закрытым, и была уже на середине спальни, когда в коридоре стукнула дверь, и сдавленный голос Теодоры позвал: «Эленор!» Эленор выбежала наружу и замерла в ужасе, глядя Теодоре через плечо.
«Что это?» — прошептала она. «Что это изображает?» — голос Теодора сорвался на виск. «Что изображает, дура?» «И вот этого я ей тоже не забуду», — подумала Эленор очень четко, несмотря на растерянность, а вслух сказала: «Вроде бы похоже на краску, только...» И тут до нее дошло. «Только пахнет ужасно».
«Это кровь», — твердо ответила Теодора. Она вцепилась в дверь, и когда так очнулась, еле устояла на ногах. «Кровь! Везде! Ты ее видишь?»
«Конечно, вижу. И вовсе не везде. Брось паниковать!» «На самом деле Теодора очень мало паникует», — усовестила себя Эллен. «В следующий раз кто-нибудь из нас запрокинет голову и взбоит по-настоящему. Только бы это была не я, ведь я заранее настроена держать себя в руках. А Теодора...»
«Опять надпись на стене?» — спросила она холодно. И, услышав дикий смех Теодоры, подумала:
«Как бы все-таки не я. Нельзя такого допустить, надо собраться».
Она закрыла глаза и поймала себя на том, что произносит беззвучно: «Час любви, поверь, настанет, быстро пролетит». «О да, дорогая!» — сказала Теодора. «Я не знаю, как тебе это удалось».
«Это знает дед и внук». «Не глупи», — ответила Эленор.
«Позови Люка и доктора». «Зачем? Разве это не задумывалось как маленький сюрприз для меня? Только для нас двоих». Вырвавшись из рук Эленор, которая пыталась не пустить ее в комнату, Теодора подбежала к шкафу, распахнула дверцу и заплакала от злости.
«Моя одежда!» — прочитала она. «Моя одежда!»
Эленор решительным шагом вернулась к лестнице. «Люк!» — сказала она, перегнувшись через перила. «Доктор!»
Звала она негромко и старалась не сорваться, но в следующее мгновение раздался стук уроненной на пол книги и быстрые шаги.
Эленор смотрела, как доктор и Люк бегут к лестнице, видела их испуганные лица и думала, до чего же все они постоянно напряжены, даже когда выглядят спокойными. Каждый только и ждет крика о помощи. Разум и понимание нисколько не облегчают дело.
«Тео», — сказала Эленор, как только мужчины поднялись, — «она в истерике. Кто-то, что-то перемазало ее спальню красной краской, и она рыдает над своей одеждой». «Я не могла изложить мягче», — мелькнуло в голове. «Могла ли я изложить мягче?» — спросила себя Эленор и поняла, что улыбается.
Теодора по-прежнему громко всхлипывала и пинала дверь гардероба в приступе ярости, которая могла бы показаться комичной, если бы не окровавленная желтая блузка у нее в руках. Остальная одежда была сорвана с плечиков и мятой перепачканной грудой валялась на дне шкафа.
«Что это?» — спросил Люк доктор.
Тот покачал головой. «Я бы поклялся, что кровь. Но чтобы добыть столько крови, надо...»
Он осекся.
С минуту они стояли молча, разглядывая надпись. «На помощь, Эленор, вернись домой», намалеванную кривыми красными буквами над кроватью Теодоры.
«На сей раз я готова», — сказала себе Эленор. «Надо ее отсюда забрать. Отведите ее ко мне».
«Моя одежда испорчена», — пожаловалась Теодора доктору. «Видите мою одежду?»
Запах был чудовищный. От букв по обоям разбегались потеки и кляксы. Дорожка капель вела от стены к гардеробу. Возможно, она-то и заставила Теодору заглянуть туда в первую очередь. Посреди зеленого ковра расплылось неправильной формы пятно. «Какая гадость!» — сказала Элинор. «Пожалуйста, отведите Тео в мою комнату».
Люк и доктор вдвоем убедили Теодору пройти через ванную в смежную спальню. А Элинор, глядя на красную краску...
«Это должна быть краска», — сказала она себе, — «просто обязательно должна. Что еще это может быть?» — спросила. «Но зачем?» — и уставилась на послание. «Здесь лежит тот, чье имя начертано кровью», — изящно подумала она. Перефраз эпитафии, сочиненной Китсом для самого себя. «Здесь лежит тот, чье имя начертано на воде». «Может ли быть, что сейчас я выражаюсь не вполне ясно?»
«Она успокоилась?» — спросила Элинор, когда доктор снова вошел в комнату. «Скоро успокоится. Думаю, мы временно поселим ее у вас. Вряд ли после такого она захочет здесь ночевать». Доктор улыбнулся немного устало. «И думаю, не скоро она отважится сама открыть какую-нибудь дверь.
Наверное, ей придется взять мою одежду».
«Наверное, да, если вы не против». Доктор взглянул на нее с любопытством.
«Второе послание встревожило вас меньше первого?» «Слишком уж это глупо», — сказала Элинор, пытаясь разобраться в собственных чувствах. «Я как раз стояла, смотрела и думала. Зачем? Это как шутка, которая никого не смешит. Я должна была напугаться куда сильнее, и не напугалась, потому что это чересчур страшно. По-настоящему так не может быть. И я все время вспоминаю Тео с ее красным лаком». Она хихикнула. Доктор пристально взглянул на нее, однако Элинор продолжала. «Понимаете? Ничего бы не изменилось, будь это просто краска». «Я говорю без умолку», — подумала она, — «незачем столько объяснять». «Может, я потому все так несерьезно восприняла, что Тео принялась рыдать из-за одежды и обвинила меня, будто я написала свое имя во всю стену. Может быть, я привыкла, что меня во всем винят?»
«Никто вас ни в чем не винит», — ответил доктор, и Элинор почувствовала в его тоне укоризну.
«Надеюсь, моя одежда ее устроит», — сказала она едко. Доктор оглядел комнату, опасливо тронул пальцем букву на стене и ногой отодвинул желтую Теодорину блузку.
«Позже», — рассеянно произнес он. «Может быть, завтра». Потом взглянул на Элинор и улыбнулся. «Надо будет сделать точные зарисовки».
«Давайте я вам помогу», — сказал Элинор. «Мне совсем не страшно, только противно».
«Да», — ответил доктор. «А пока запрем комнату, чтобы Теодора случайно в нее не забрела. Позже, когда будет время, я все изучу». «И еще», — добавил он с неожиданной улыбкой,
— «я бы не хотел, чтобы миссис Дадли пришла сюда убираться».
На глазах у Элинор доктор запер изнутри дверь в коридор, а когда они вместе вошли в ванную, то и дверь оттуда в зеленую комнату. «Я попрошу принести вторую кровать», — сказал он и добавил чуть смущенно.
«Вы держались молодцом, Элинор. Спасибо». «Я же говорю, мне противно, но не страшно», — ответила Элинор, польщенная, и повернулась к Теодоре.
Танечком лежала на ее кровати, и Элинор ощутила приступ годливости, заметив на своей подушке красные следы от Теодориных рук.
«Послушай», — резко произнесла она, подходя ближе, — «тебе придется носить мою одежду, пока не купишь новую или пока старую не постирают». «Постирают?» Теодора судорожно перекатилась на спину и прижала окровавленные руки к лицу. «Постирают?»
«Бога ради», — сказала Элинор.
«Дай я тебя умою».
Она подумала, не пытаясь хоть как-нибудь объяснить свои чувства, что еще ни к одному человеку не испытывала такого безотчетного отвращения. Тем не менее сходила в ванную намочить полотенце и, вернувшись, принялась оттирать Теодоре руки и лицо.
«Ты вся перемазана», — заметила Элинор, стискивая от брезгливости зубы.
Внезапно Теодора улыбнулась.
«На самом деле я не думала, что это ты писала», — проговорила она, и Элинор, обернувшись, увидела у себя за спиной Люка. «Какая же я дура», — сказала ему Теодора.
И Люк рассмеялся. «Ты будешь отлично смотреться в красном свитере, Элинор», — сказал он.
«Она гадина», — думала Элинор, идя в ванную, чтобы замочить полотенце в холодной воде. «Подлая, грязная и мерзкая гадина». Входя обратно, она услышала слова Люка.
«Вторую кровать. Теперь, девушки, у вас будет одна комната на двоих».
«Комната на двоих, одежда на двоих», — подхватила Теодора. «Мы будем практически близняшки». «Кузины», — добавила Элинор. Однако никто ее не услышал.
3.
«Существовал и, более того, строго соблюдался обычай», — сказал Люк, крутя бренди в бокале, «согласно которому палач перед потрошением мелом прочерчивал на животе жертвы будущие надрезы, чтобы не промахнуться, как вы понимаете».
«Мне бы хотелось ударить ее палкой», — думала Элинор, глядя на голову Теодора рядом со своим креслом. «Мне бы хотелось забить ее камнями».
«Утонченная деталь, утонченная. Поскольку, если осужденный боялся щекотки, прикосновение мело доставляло ему невыносимые муки».
«Я ненавижу ее», — думала Элинор. «Меня от нее выворачивает. Она вся чистая, вымытая, в моем красном свитере.
А если осужденного вешали в цепях, то палач...» «Нелл!» — Теодора подняла голову и улыбнулась. «Мне правда стыдно. Честное слово».
«Мне бы хотелось бы видеть ее казнь», — подумала Элинор и сказала с улыбкой. «Не глупи».
«Среди суфиев распространен взгляд, что мир не создан и, следовательно, не может быть уничтожен. Это я посидел в библиотеке», — серьезно объяснил Люк. Доктор вздохнул. «Сегодня, полагаю, придется обойтись без шахмат», — сказал он Люку, и тот кивнул. «День был утомительный, и дамы, наверное, захотят лечь пораньше».
«Я не уйду, пока не накачаюсь бренди до беспамятства», — твердо заверила Теодора.
«Страх», — начал доктор, — «есть отказ от логики, добровольный отказ от разумных шаблонов. Мы либо сдаемся ему, либо боремся с ним. Компромисс тут невозможен».
«Я вот подумала», — сказала Элинор, чувствуя, что должна перед всеми извиниться. «Я считала, будто совершенно спокойно, а теперь понимаю, что была ужасно напугана».
Она озадаченно нахмурилась. Остальные молча ждали продолжения.
«Когда мне страшно, я отчетливо вижу разумную, прекрасную в своей нестрашности сторону мира. Столы, стулья и окна, с которыми ровным счетом ничего не происходит. Я вижу их как сложный узор ковра, стабильный и неизменчивый. Однако, когда мне страшно, я существую вне всякой связи с этими вещами. Наверное, дело в том, что вещи не боятся».
«Думаю, все мы боимся себя», — медленно произнес доктор.
«Нет», — ответил Люк, — «мы боимся увидеть себя явственно и без маски».
«Или понять, чего мы на самом деле хотим».
Теодора прижала щекой к ладони Элинор и так гадливо отдернула руку.
«Я всегда боялась оставаться одна», — сказала Элинор, и тут же удивилась. «Неужто я это говорю? Сболтнула ли я что-нибудь такое, о чем завтра пожалею? За что снова буду себя казнить? Там было написано мое имя, и никто из вас не понимает, каково это. Оно такое знакомое». Она протянула к ним руки почти просительно. «Попытайтесь понять. Мое собственное дорогое имя, и вдруг кто-то пишет его на стене, обращается ко мне по имени». Она помолчала и продолжила, глядя в глаза каждому, даже в обращенные к ней глаза Теодоры. «Представьте, есть только одна я, и это все, что у меня есть. Мне больно чувствовать, что я рассыпаюсь и живу одной своей половиной разумом, наблюдая, как другая половина мечется в ужасе, а я не могу этого прекратить. Хоть и знаю, что на самом деле ничего плохого не будет, и тем не менее время тянется так долго, даже секунда бесконечна. И чтобы вытерпеть, надо сдаться».
«Сдаться?» — резко переспросил доктор,
и Элинор удивленно посмотрела на него.
«Сдаться?» — повторил Люк.
«Не знаю», — смущенно ответила Элинор.
«Я просто излагала свои мысли, убеждала она себя. Я что-то говорила. Что я сейчас говорила?»
«С ней это уже бывало», — сказал Люк доктору. «Знаю», — серьезно кивнул тот. Элинор почувствовала, что все на нее смотрят.
«Простите», — сказала она. «Я выставила себя дурочкой? Наверное, это от усталости».
«Ничего, ничего», — также серьезно ответил доктор. «Выпейте бренди».
«Бренди?»
Элинор, опустив глаза, увидела, что держит в руках полный бокал.
«Что я сказала?» — спросила она.
Теодора хохотнула. «Пей! Пей, моя Нелл! Тебе надо выпить!»
Элинор послушно отхлебнула бренди, отчетливо почувствовав, как оно обожгло гортань, и повернулась к доктору.
«Наверное, я сказала что-то очень глупое, иначе бы все так на меня не смотрели».
Доктор рассмеялся. «Перестаньте стараться быть в центре внимания».
«Тщеславие!» — беспечно произнес Люк.
«Потребность быть на виду!» — подхватила Теодора,
и все ласково улыбнулись Элинор.
4.
Сидя на соседних кроватях, Элинор и Теодор ощупью отыскали друг дружку и крепко взялись за руки. В спальне царил зверский холод и непроглядная тьма. В соседней комнате, там, где до сегодняшнего утра жила Теодора, кто-то бубнил. Слов было не разобрать, но сомнений, что это именно голос, не оставалось. Стиснув руки так, что ощущали пальцами каждую косточку, девушки вслушивались в настойчивый тихий гул. Голос то повышался, подчеркивая какое-то невнятное слово, то понижался до шепота, но не умолкал ни на секунду. И вдруг, безо всякого предупреждения, раздался булькающий смех, громче, 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 заглушая бормотание, и через минуту затих, перейдя в мучительный стон, а голос все звучал и звучал. Рука Теодора ослабела и вновь напряглась. Элинор, на минуту убаюканная ровным гулом, вздрогнула и вгляделась в темноту, туда, где должна была сидеть подруга. И тут же в голове криком пронеслась мысль: «Почему темно? Почему темно?» Эллен рывком повернулась, обеими руками стиснула ладонь Теодоры, хотела заговорить и не смогла. Она застыла, силясь удержать пошатнувшийся разум, заставить его мыслить логически. «Мы оставили свет включенным, так почему же темно?» «Теодора!» — хотела шепнуть она, но язык и губы не шевелились. «Теодора!» — хотела спросить она, «почему темно?» А голос все бубнил и бубнил, тихо и злорадно, не стихая ни на мгновение. Элинор подумала, что могла бы разобрать слова, если бы лежала абсолютно тихо, и слушала, и ловила неумолчный, назойливо звучащий голос. Она в отчаянии стиснула руку Теодоры и почувствовала ответное пожатие. Снова прокатился безумный булькающий смех, он рос и рос, заглушая бормотание, и внезапно наступила полная тишина. Элинор выдохнула, гадая, сможет ли теперь заговорить, и тут услышала тихий плач, от которого у нее оборвалось сердце, бесконечно жалобный плач, нежный стон неизбывного горя. «Это ребенок», — подумала она, не веря своим ушам, и тут же голос, которого она никогда не слышала, хотя точно знала, что всегда слышала его в страшных снах, завопил истошно. «Уйди! Уйди! Не мучь меня!» Потом зарыдал. «Пожалуйста, не мучь меня! Отпусти меня домой!» И перешел в прежний жалобный плач. «Я этого не выдержу», — подумала Элинор совершенно отчетливо. «Это чудовищно, это ужасно. Здесь мучили ребенка. Я никому не позволю мучить ребенка». А голос все бубнил и бубнил, тихо и настойчиво, бормотал и бормотал, то чуть тише, то чуть громче, по-прежнему не умолкая ни на секунду. «Все», — подумала Элинор, осознав, что лежит поперек кровати в непроглядной тьме, вцепившись обеими руками в руку Теодоры, так что ощущает каждую фалангу ее тонких пальцев. «Все, я больше не выдержу. Меня хотели напугать и напугали. Мне очень страшно. Однако я личность, я человек, я мыслящее человеческое существо, и я многое готова стерпеть от этого гадкого, безумного дома, но я не позволю мучить ребенка. Клянусь Богом, сейчас я разлеплю губы и заору. Прекратите!» И она заорала. Свет горел, как они его и оставили. Теодора сидела на кровати, испуганная и встрепанная. «Что?» — спрашивала Теодора. «Что случилось, Найл?»
«Боже! Боже!» Элинор вскочила с кровати, пробежала через комнату и, дрожа, забилась в угол. «Боже! Боже! Чью руку я сейчас держала?»